Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня за чаепитием ваши и наши старинные знакомые Антония и Наталья Тополовы. Люди хоть и молодые, но опытные в разных житейских вопросах, поэтому у нас довольно острая проблематика сегодня предлагается к нашему чайному обсуждению. Это свобода слова. Она у нас есть, она нам нужна. Ведь понятно, что служение слову и нас с вами объединяет в теологическом служении, особенно с Натальей Александровной, ну и всякому христианину понятие слова и его свободы, которое оно дает, слово Божье, ну, дорогое, драгоценное понятие, но при этом уже оскомину набило всякое там недовольство определенных кругов, недостатком свободы слова, какие-то то артисты выступают, что им нельзя выразить свои творческие планы, свои творческие мысли каким-то образом для общества неполезным. Да, да. Ну, всякие публикации, которые люди считают себя вправе распространять в связи с тем, что у них есть к этому какая-то мотивация, там, материальная или... Так вот, может быть, слишком широкая тема, но она, в общем, довольно практична на самом деле, и каждый наталкивается на эту свободу. У меня тут какая мысль основная появляется сразу? О том, что нельзя на самом деле разрешать кормить народ в своей стране всем, что кто-либо не приготовит. Если проверяют специальные комиссии, санэпиднадзор, что делают в ресторанах, что делают в столовых, что ты дома делаешь, это в конце концов, ну пускай, там, что жена тебе готовит, это тебе и расхлебывать. Но то, что выносится на общественное употребление, то должно проходить определенную, ну, соответствовать каким-то стандартам. Потому что не секрет, что питаясь нездоровой пищей, мы ставим под угрозу свою жизнь и здоровье, во всяком случае. Питаясь нездоровой пищей из средств массовой информации, человек отравливает.
Батюшка, можно сказать, что таким образом вы предлагаете все-таки ввести цензуру в современные СМИ, в современные издания?
Но меня это слово никогда не пугало. Может, потому что я вырос в советское время.
Ну да, и... почему стало под сомнением вот эта цензура и стало нормально вполне это свобода слова? Вроде как бы это благо, которого добилась цивилизация.
Начиная какая-то с французской буржуазной революции.
Я предлагаю рассмотреть, что это на самом деле не благо, а вполне может быть неправильный какой-то путь, в котором пошла.
Я думаю, что для современной действительности цензура это тоже неправильный путь. Потому что кого вы посадите судить публикации? Кого? Кого-нибудь, может, министра культуры или, может быть, министра образования, особенно предыдущего?
Как воплощать это?
Нет, здесь, Антон, очень важно, как воплощать в нашей действительности. В нашей действительности я не вижу.
Нам сначала надо диагностировать, а потом
проблемы.
Уже думать, как лечить.
Ну, диагноз такой, что если ты встаешь перед лентой новостей, московских или рязанских, и некритично эту ленту просматриваешь, что на тебя валится столько пурги и непотребства, столько лжи и каких-то, ну, или мягко сказать, субъективных взглядов. Это возможность современных коммуникаций. Теперь не нужно даже газету тебе в почтовый ящик опускать, хотя это в советские годы, конечно, считалось очень даже важным преступлением, если какая-нибудь оппозиционное
издание
что-то будет распространяться.
Попадет как-то.
Вот это по проблема тиражирования. Помните, что даже ксероксы первые все были под очень строгим контролем, чтобы не использовались для тиражирования какой-то информации. Сейчас проблема такой не стоит. В Китае, например, эта проблема тоже решена по-своему, хотя бы тем, что интернет контролируем. Есть китайский интернет, а всякие зарубежные интернеты, они не являются доступными.
Ну, то есть мы говорим больше о свободе слова именно в интернете.
Да нет, вообще.
Ну, не только, сейчас-то...
В любых СМИ, средствах массовой информации. Вот, я вот просто хотел, какое такое замечание, что ли. Вот у меня много друзей там на Фейсбуке. ВКонтакте я особо не слежу, потому что там слишком много. Фейсбук. Виден, кто, что, чем интересуется из друзей. Я даже такую категорию вывел, что ли. Вот как бы, в общем-то, люди делятся в основном на две категории. Как вот эта вот философия пчелы и мухи известная, о том, что пчела везде на поле видит, значит, там цветочки, медоносные.
Пчела даже на помойке найдет цветочек и на него сядет.
Да. Ага. А муха же наоборот и на лугу будет искать что-то, помойку какую-то, и, в общем, все, что она любит. Вот. И я заметил, что люди любят смаковать, любят. Есть такой разряд, что ли, людей. Я некоторых так даже и обличаю, вешу эту картинку с этими двумя образами рассмотрения всего. Вот. Но суть не в этом, что это просто имеет место быть, имеет место спрос на всякую. То есть с чего он начался? Что вначале появился спрос на всякую ерунду? Или все-таки вот эту помойку нам вначале приучили нас ее кушать, а потом мы вроде как-то нам без нее и скучно, и не остренько, и как-то и без запаха.
Понимаешь? Нет, ну, разумеется, разные департаменты, разные министерства отвечают за средства массовой информации и департамент просвещения, разные министерства. Поэтому
сейчас,
спрашивать...
Я не знаю, я вот сейчас создал какой-то интернет-ресурс, назвал его там как-нибудь, не назвал, оказался с буквоприпеку там у этих, вроде я как СМИ официальное назвался, там новости какие-нибудь или еще что-то, значит, точка зрения или как-нибудь так.
Ну да.
Вот, и вещаю. Я уже СМИ, меня уже все знают, я там меня цитируют, другие такого же плана развитые СМИ. Я вот в Рязани знаю единственное приличное СМИ РЗН-Инфо. Вот хорошее, настоящее информационное агентство.
Но остальные не обидятся? Есть же, наверное, еще какие-то.
Нет, ну я знаю, там есть еще, но это, наверное, самое большое. Просто я с ними еще и сотрудничал, но я вижу их работу. Они, уж ред, самый большой грех, который я за ними помню, ну, по моим меркам, конечно же, это то, что они выступали за вот эти краски, как они, холл, краски.
Индийские краски.
Вот эти. Вот. Ну и то, это как-то, ну, все как остальное освещено. Совершенно адекватные, совершенно интересные проекты, совершенно трудятся люди.
Ну, твой критерий, это в интересах общества, да?
Да,
когда общество к здоровому развитию общества или к больному развитию общества. Ну, это твой личный обывательский, так сказать, подход, твой взгляд. Да. Ты не уполномочен там ни от епархии, ни от теологии, как-то дать им какую-то экспертную оценку.
Просто это мое личное мнение, что вот мне нравится, как они работают. Смотрю другие, кто-то заметен, кто-то увлекается, что-то еще есть совершенно негативщики, так скажем. Я их называю как жуки-навозники. Вот они собирают всякую какую-то везде гадость, как в голову, и ее вот, как этот вот скоробей тянут, этот навозный шарик.
Это придает им значимость, вот это ползание и зловоние, которое они источают. Есть такие кривобокие взгляды на виды, да, которые, ну, собственно, этому живут. Ну, хотя, на самом деле, это более связано с их потребностью, может, как-то проживать, концы с концами сводить, потому что спекуляция
сама. Какие мотивы вообще, как вы думаете, как произошли вообще первые средства массовой информации? Что это такое вообще? Откуда они взялись? Откуда они появились? Наверняка исторический факт-то есть какой-то, но если так мы, как сказать, предположим.
Трубач, внимание, внимание, слушайте все. На площади собирают народ и говорит: и слушайте, не говорите, что вы не слышали.
Распоряжение указ такое. Визиря.
Вот не, ну, конечно, это нужно как средство формирования массового сознания.
А в деревне какая-нибудь Кузьминишна, значит, все знают, что она... Все к ней приходят поговорить, рассказать, что было там у того, что Петрович там упал с коляски.
Всякие, давайте, сплетни есть сплетни, кухня есть кухня. Тут мы даже сейчас это не обсуждаем, эту тему. Мы сейчас обсуждаем всякое тиражирование.
Да, твоих любимых
жуков. Проблема какой-то переноса там, что кто чего, про кого. Это, знаешь, как говорят, за глаза и короля там злословят. И в этом смысле это для всех нас, как говорил Феофан Затворник, целебные грязи, которые слышал, что про тебя кто-то говорит недоброе. Ну, утрись в том смысле, что Иоанн Златоуст, такой безупречный совет тоже для нас актуален, услышал, что тебя злословят, скажи, если бы он все про меня знал, он бы еще не так сказал. И в своем роде твое сердце не будет печалиться так от какого-то даже несправедливых укоризн, потому что, понятно, особенно человеку кающемуся, известна его ограниченность человеческая, его недостаточность по сравнению с тем, кем он должен быть по божественному промыслу о нем. Но мы-то говорим о тиражировании. Я сейчас говорю об общественном зле, который себя представляют такие вроде бы общепринятые явления. Ну, в конце концов, это их мнение. Они имеют право его тиражировать, а люди, которые пользуются этими средствами массовой информации, особенно в интернете, они получают то, что им прислали. И никого нет, как кажется, и еще вот такой подход, какой, кто им будет иметь право, Наталья Александровна говорит, каким-то образом вот эти предложения информационные как-то регламентировать, кто их будет ограничивать. Но подождите, если появляется какая-нибудь пиццерия новая, говорит, мы изготавливаем пиццу, пожалуйста, вызывайте, у нас вот такие, они ее всячески описывают замечательно, но при этом у нее нет какого-то печати, проверки, там, санпеднадзора, они никак
просто
не гарантированы.
Вот, да, действительно, люди не воспринимают информацию как действительную опасность для себя и для семьи. Вот как раз вчера на Григорию Паламу патриарх частичку его проповеди, часть из его проповеди я успел ухватить на Фейсбуке вчера. Значит, он как раз и говорит о том, что сравнивает информационное вот это наше поле, что ли, и нас. Нас сравнивает с городом. Вот, что город, у которого ворота открыты, в него туда заходит любой. И делать там, что хочешь. В старые времена, если в город пробрались каким-то образом за его закрытые ворота, враги, все, они город захватывали тем или иным способом. Получается, что всякая греховная информация, вот у него там примерно, я своими словами, конечно, вот, она в нас проникает через вот это вот, ну, нецензурируемые, да, СМИ, вот, и, естественно, вредит и повреждает этот грех вот лично каждого человека. Вот лично, если брать, вот опять же, кухню и семью, вот, проникает этих дети, которые не умеют распознавать, где хорошее, где плохое, они, значит, это все впитывают. Естественно, это все где-то в умах вертится, все это как отец Сергий свое говорил, тоже в какой-то проповеди говорит, когда все ниже пояса, все мысли, вот, и так далее.
Не знаю, мне кажется, вы знаешь, ты говорил только что про пчелу и муху. На самом деле, вот ты вот даже вы смотрите, вот, и описываете все ужасы свободного пространства информационного, но там, где вы видите опасность, я вижу возможность. Потому что, вот, ну, если...
Это так, когда у тебя есть иммунитет, возможность.
Если так здраво размышлять, то получается, что? Если, допустим, вот мы даже... Батюшка вот говорит о цензуре во имя государственных интересов. Нам сейчас повезло там с Владимиром Владимировичем, с патриархом Кириллом, слава богу, все люди нормальные, адекватные, там они общаются. Изменится ситуация, и это благо государственное может быть обращено и против строительных сил. А сядут туда какие-то совсем уж приспешники там, вот этих всех западных программ, и все, и нас будут кормить только таким, подожди, 5 секунд, такой вот ховцом, по-другому не скажешь, какой они захотят нам дать.
А у нас сейчас вот такой же ховец, здравствуйте.
Нет, сейчас не ховец. Сейчас как раз ты можешь найти все, чего ты захочешь. Хочешь найти ховец, ты его найдешь. Хочешь не найти ховец, ты его не найдешь. Ты его даже не увидишь, пожалуйста. Вот, поэтому я не могу сказать, что я за цензуру в той ситуации, которая есть сейчас. Это слишком опасно. Но возникает, даже если у тебя есть иммунитет, допустим, вот я не читаю желтую прессу принципиально, ни желтую, ни все эти вот непонятные горячие факты про дельфина с человеческим лицом, я просто их не читаю, то есть я только вижу вот этот запах, я его не читаю, только самые доверенные издания, только самое все нормальное, где я вижу, что написано адекватным человеком, я еще могу прочитать, но мне все равно обидно, да, за просто современную культурную обстановку, как бы сказать, так, за наш общий двор, где мы все играем, и где в этом общем дворе, где мы все играем в свою свободу слова, что там так много мусора. И, конечно, когда мы обсуждаем этот вопрос, у меня единственная возникает потребность, как любого нормального человека, сказать, у меня все хорошо, я там читаю то, что мне нужно, я умею делать выбор, меня научили делать выбор в свое время, да, выбирать между хорошей едой и ховцом каким-то невнятным.
Нет, понятно.
Отсек. Но, ну, как говорится, отсек, за родину,
ховец,
за родину обидно, понимаешь?
Вот.
Но мне кажется, что бороться здесь нужно не с помощью цензуры, да, и куда-то переносить ответственность вне человека. Ответственность у тебя самого, что ты читаешь. Ты придешь и будешь каяться, что я читал там пошлые анекдоты, смотрел на голых теток. Ты покаешься в этом, а не человек, который выложил это видео. Ты виноват, ты съел. Вот. Но то, что хочется навести порядок, чтобы было красиво просто в том культурном обществе, где мы находимся, это да. Вот. Но в этом очень помогает, батюшка, и ваш проект, вот. И все другие добрые проекты, которые просто, не ленясь, да, вступают в диалог борются, отвоевывают, оккультуривают культурное современное пространство. Я предлагаю смотреть конструктивно.
Надо конструктивно надо посмотреть и понять, что вообще, какую функцию должны СМИ. Надо какую-то их
Но ты смотришь на государство, которое выбрало свой путь. Наше государство
вообще
еще не уверено,
вообще,
что выбрало
СМИ,
свой
что
путь.
Они, вот пиццерия, понятно, делает пиццу. Хорошо. Что должно делать СМИ? Какую нести функцию? В идеальном варианте. Не то, что мы должны как-то сейчас всех, значит, прийти войска и всех СМИ разогнать, или какая-то ФСБ, служба. Вот. Нет, вот идеологический момент. То есть мы проект теоретический. Что в идеале? Какую функцию в идеальном обществе должны выполнять СМИ?
Это зависит от общества, от теории государства, которого ты строишь.
Ну, вот она, ну, понятно, что информационная задача, это информационное пространство, она заполняет определенным образом. Но, разумеется, информация не бывает нравственно безразлична. Она каким-то образом устанавливает какие-то ценности, какие-то разрушает. Она что-то осуждает. Это пресса, которая никаких осуждений не скажет слова, она увильнет от идеи. Мы ни при чем, мы договорим только факты. Но они соберут такие факты, как я приводил уж пример.
В такой последовательности.
Федор Михайлович Достоевский, вступая в полемику с как раз средствами массовой информации конца XIX века, которые очень бурно осуждали монастыри, приводя примеры и факты из монастырской жизни, делая такую аппликацию из самых неприличных, неприглядных событий. И говорили, вот что такое наши монастыри. Судите сами, нужны нам такие паразиты на лице нашего российского общества или нет? Или нужно, конечно, их всех распускать. То есть СМИ на самом деле, это вот я вам что помню, вы не так, я думаю, остро знаете эти советские времена, но и мы понимали, что такое идеология, которая находится везде. В спорте, в литературе, в театре, в любом рабочем месте, в армии. Это партийно-политическая работа, это кругом. Никого более влиятельного, чем представитель идеологического надсмотра, не было и опасного, ну, в любой структуре. Он смотрит тихонько, нигде ли идеология там не подрывается, да, нигде ли там против нее нет каких-то
замыслов. То есть СМИ транслируют идеологию.
Нет, есть примеры. Вот какие сейчас примеры мы можем привести, ну, за вот период.
Нет,
там,
сейчас
нам
СМИ
видим...
тоже транслируют идеологию.
Нет, подожди, примеры хороших выполняет. СМИ, какие-то они делали большущие дела. Вот мы смотрим великих фотографов там, которые ездили в горячие точки, снимали там, на, значит, чтобы донести до людей, что происходит на самом деле, чтобы как раз вот эти вот фильтрованная информация...
была заменена очевидной и такой правдивой.
Вот. И добивались что-то в мировых, где-то там война в какой-то Африке, значит, туда приедут эти журналисты, донесут, что там действительно проблемы, угнетают людей. Значит, после вот этого действия журналистов, которые вот обличили какой-то действительно проблемный участок на планете или что-то вот, как ты говоришь сегодня, киты там умирают или что-то действительно проблемное происходит. Вот они, значит, донесли до общественности.
Журналистские расследования, это же бывает довольно актуально.
Да. Но когда они не превращаются, журналистские расследования, во что?
Ну, они бывают, могут быть добронамеренными, бывают лукавыми. Бывают они движимые все-таки живым нравственным чувством и желанием, ну, установить какую-то правдивую картину с попранием там, чьих-то прав там, человеческих, каких-то обиженных и огорченных, и униженных.
Но это тоже же в рамках идеологии, понимаешь, Антош? Вот, допустим, представьте, что сейчас в русскую какую-нибудь деревню приедет какой-нибудь западноевропейский холеный журналист. Посмотрите, как живет бабушка, как она со своими скрюченными руками тащит ведро с холодной водой до дома, у нее там ни газа, ничего нет. Он напишет статью о том, что в России ужасно. Он напишет правду? Да, правду. Но что это значит? Что нам нужно тут что с нами теперь со всеми делать? Всех нас тут переворачивать с ног на голову? Любой журналист всегда действует в рамках идеологии, которую он транслирует.
Не
понимаешь?
Любой, не всегда. Очень важно именно
мотивы. То есть бывает журналист вне идеологии.
Нет, мотивы. Ради чего он вообще трудится, журналист?
Какие мотивы и идеологии? Это параллельные, а не взаимоисключающие друг друга вещи. То есть ты можешь быть советским благонамеренным журналистом, советским неблагонамеренным журналистом.
Совсем продажный, конечно, есть. Что заплатит, кто заплатит,
тот... Да не продажный, просто любой человек всегда носитель идеологии. Всегда любой, правильно?
Ну, какая-то у него
и
есть...
И всегда журналист, он транслирует идеологию, обсуждая...
Если
он моралист, он может быть и моралист, может быть аморалист.
Да, сам по себе человек какой.
Сам себе человек какой, да, совершенно согласна.
Вот, и суть-то в том, что если у него журнализм, журналистика, это его призвание, это он как художник, это творит, старается изучать, ну, да, усовершенствоваться,
здесь есть такое понятие
отдавать
таланта,
этому
да,
свою жизнь.
Журналист, он не Тарзан, он вырос в обществе, учился в школе, он сам сформирован той культурной обстановкой, в которой
он находится. Да, это понятно. Я не говорю, что я его осуждаю сейчас, а я вот размышляю, есть ли такой вариант журналиста, а есть вариант журналиста, который использует эту технологию журналистскую для каких-то своих целей, в том числе куча совершенно вражески настроенных людей, которые откровенных шпионов, или я не знаю.
Ну, Антош, а что ты хочешь, если говорят, что профессионал – это тот человек, который зарабатывает своим трудом деньги? Вот я благонамеренный журналист. Чтобы быть профессионалом, мне нужно своим трудом зарабатывать деньги. Я пишу о том, за что платят. Вот и все. Вот прямая логика.
Но ты же не пишешь вопреки своим понятиям о добре и зле. Ты не пишешь на белый-черный, мне черный-белым не называешь. У тебя же нет такого настроя из-за того, что должна зарабатывать своей журналистикой. Если ты талантливый журналист, ты, конечно, пишешь, как там Дмитрий Соколов-Митрич, там есть у нас в Рязани, там очень симпатичные люди, которые пишут полезное и пишут талантливо. И не просто продажно существуют из-за того, что за хорошее им заплатили, а за не очень симпатичное некому заплатить. И они поэтому вынуждены защищают какие-то нравственные ценности. Ничего подобного. И все-таки получается, что талант журналиста – это тоже способность в интересной, увлекательной форме представить достаточно высокое и благородное содержание, как талант в любом искусстве.
Да, что после таких новостей, даже пусть и плохих, но они так поданы, да, что людям захотелось бы и себя исправить, и вокруг исправить, и потрудиться, да, все вместе, да, и как-то и войти в положение, с одной стороны, и не начинать там воевать внутри. Это не создаст внутренний конфликт, опять же, то есть не разделение, а наоборот, все совместное единение, какие-то вечные ценности включают
человека. Продажной журналистики, прости, ей более всего привлекательна как раз дестабилизация и души человека, и дестабилизация общественной. Это целые финансируемые отрасли журналистики современной. Определенная оппозиция, которая вот у них задача такая, даже вот тут по недавним одним каким-то конфликтным ситуациям слышал эти комментарии, что тут на определенном уровне решаются задачи, тут надо дестабилизировать общественное такое спокойствие, как раз, ну, например, ставя под сомнение достоинство каких-то людей, которым общество относится с доверием, которые занимают какие-то должности, ну, заметные там где-то в СМИ, в прессе, в деятельности, в государственной, в образовательной. Вот. И задача – это дестабилизация. Но это что? Это задача сатаны. Это вражие.
Ну, это старо как мир.
Это, как один афонский старец прекрасно сказал, что более всего избегайте вот этого ропота и недовольства, вот этого истерического внутреннего чувства, потому что это не мирность, состояние падших духов. Поэтому они сами, будучи одержимы вот этими состояниями падших духов, тиражируют это. И разве можно это считать в обществе общедоступным? Наталья Александровна приводит свой пример. Наталья Александровна, в принципе, отличается от среднестатистической рязаночки. Вот,
рязаночки отличные, вот, девицы. Я в худшую сторону, она отличается.
Но все-таки она как-никак стала и магистром теологии, и еще у нее воспитываются плеяда теологов. Но понятно, что она там разбирается. Но если мы будем говорить, ладно, пускай пустите всех за эту трапезу, они все с хорошим вкусом, они разберутся, что им тут можно есть. Подождите, нельзя запускать сюда всех людей и детей. Там же все, что попало, поставлено. Сюда кто-то принес протухший винегрет, здесь селедка прошлогодняя, здесь консервы вздутые. Да ладно, они разберутся. Ну что это за подход? Кто разберется? Как Моисей говорит: «Господи, помилуй народ сей, который не различает правую руку от левой, или изгладь меня из книги жизни сей». Вот любовь к народу каким образом проявляется. Любовь к народу проявлялась бы как раз не в том, чтобы: «Ребята, мели, Емеля, твоя Емеля, давай, открывай хлебало, и давай уж». Даже такое у Дали есть такая пословица чудная в отношении свободы слова, вот, из набранной одной из его крылатых фраз – набранных из сокровищ русского языка. «Заткни хайло анучий». Вот. Это такая рекомендация в отношении широты свободы и свободы высказываний. Вот. В связи с необходимостью осознания того, что не всякие открытые уста для слова есть именно они, а бывает и хайло. Вот. И ануча, как предмет, который используют для перемотки ног, вот, и поэтому часто потный и непривлекательный, вот, то, что соответствует... сейчас еще немножко, еще несколько свежих образов. Иоанн Златоуст, например. Вот это такого рода отношение к тиражированию зла и созданию нестабильности в людях и в обществе. Есть, по определению Иоанна Златоуста, изменение движения пищеварительной системы. Когда вместо офедрона исходит обычного направления, он, эти нечистоты направляются в уста и исходят устами вместо офедрона. Вот образы светлые наших святых отцов и больших наставников. Поэтому сказать, что это должно быть самоуправляемо, и как хотят, так и плодятся все эти запахи на нашем поле, тут уж... Пока неплохое время, да, чтобы они не квакали, все равно, пока власть, слава Богу, заботится действительно о благе народа со всеми трудностями современного дня, все понятно. Вот, но это еще как-то терпимо. А если как раз чуть-чуть будет по-другому?
Нет, хорошо, что по ошибке, там, по незнанию, кто-то накормит там всякой ерундистикой. Ну, потому что, извините, я готовлю так, по-другому не умею. Вот ешьте, что
хотел
я...
Хотел как лучше.
Хотел как лучше.
Ну, тогда иди учись пока.
Вот, но это я не об этом. А когда придут люди, есть люди, которые пользуются этими механизмами, вот я как пример с Украиной, как свели с ума половину Украины, как раз именно вот этими пропагандистскими технологиями, которые наверняка разработаны уже до таких уже высот.
И вы знаете, что мне из нашего разговора вдруг так вот проясняется, что нет ли в нашем с вами разговоре о том, что не все хорошие, не все имеют право, нужно подумать, нужно смотреть, нужно воспитывать самих себя, если ты хочешь что-то тиражировать.
Моя часть, да.
А мне кажется, что вообще эти две разных линии на самом деле, быть может, находятся все-таки в руках серьезных замыслов. И насколько сейчас государственному замыслу свойственно поощрять, развивать, поддерживать какую-то позитивную струю в средствах массовой информации. Настолько есть определенные силы, они и криминальные, они и антироссийские, которые заинтересованы поддерживать и поддерживают, и финансируют. И я думаю, что не зря очень многие реформы введены о прекращении западных переводов. Даже мы в монастырях должны отчитаться, если вдруг откуда-то нам пожертвование придет с Запада. Вот, совсем не случайно, потому что это же, ну, как понятно, гром не грянет, что будет мужик-то в данном случае, а уж если спецслужбы и так далее, целая финансовая система российская, координировать свою деятельность в связи с опасностью финансирования антигосударственных проектов, которые как раз и представляются в виде вот этих деятелей.
Они могут иметь разные... называется информационная война.
Война. Поэтому, видите, получается все не так уж благостно. Или скажем, достаточно непредсказуемо. Ну, детки, ну что с них возьмешь? Этот шалит, этот там в лужу сел, это тут девочка плачет. Ну, как-то у них всегда, как вон пионерлагерь, вот поляна, и здесь на поляне разные цветы. Хочешь, выбирай хороший цветок, хочешь какой-то ядовитый, получится. Ну, обжегся, потом уже не будешь так неосторожным. В ситуации, когда еще образование находится в таком неясном положении, дай бог, сейчас появились тенденции здоровые, но сколько должно пройти десятилетий, ну уж думаю, десятилетие должно пройти для того, чтобы мы, оглянувшись, могли сказать, если Господь благословит и живы будем, что путь какой-то здоровый оказался в образовании воспринят, и уже есть первые плоды. В этой сложной ситуации всеядность и вседозволенность и интернет, и бумажных СМИ, по-моему, это как раз вполне опасная ситуация. Сейчас я знаю группу замечательных ученых, которые смогли предложить власти четкий диагноз того, что та система образования, которая популяризировалась в последние годы, в предыдущие, ведет к новым майданам уже в России, ведет к подрыву национальной безопасности, и это было услышано в правительстве. так, наверное, по поводу СМИ тоже совсем не лишнее. Общие доводы, в том числе и профессионалов, которые умеют исследовать общество и последствия определенной деятельности. Это тоже вполне опасное дело, которое вот с этой всеядностью, вседозволенностью, которое может вести к тому, что, в общем, несчастье можно назвать.
Ну да, на Афоне была такая в старые времена традиция, я читал в какой-то книжке, сейчас не вспомню, в одном из монастырей за увлечение новостями различными там мирскими газетами, ну такими настоящими, обычными, что для нас кажется вообще в порядке вещей, типа программы «Время» там, вот, заточали в башню. На какой-то срок.
Ну давай не на такой ноте будем все-таки
совершать. Нет, но я к чему говорю? К тому, что люди понимали, насколько повреждается человек даже от простых новостей в духовной жизни, насколько может повредить, чтобы его полечить, его просто изолировали от этих новостей, чтобы он немножко пришел в себя и от этой вот одержимости вот этими... Вот этими духами мирскими какими-то.
Ну, потому что если это война, даже каждая маленькая новость – это или кусок шрапнели, или ударная волна, а можно попасть и под пушечный выстрел. То есть если в этой аллегории, то, конечно, стоит просто…
Или яду.
Да, или яду. Стоит быть очень осторожными. Да, Башка?
Разумеется, помню о том, что я дьявол, я лев рыкающий, ходит окрест из кого поглотите. Но и слова Господа для нас особенно актуальны, что сей род лукавый изгоняется молитвой и постом. Поэтому с этим тоже не поспоришь. И в это время нашего с вами великопостного поприща будем надеяться, что Бог поможет и в расточении сил темных, и в царстве, и при умножении добра. Помоги вам Господь, друзья. Всего доброго. До скорых встреч.
До свидания.
До свидания.